Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача журналистки Ирины Колесниковой «Подземный монастырь». Впервые в эфире 28 августа 1998 года.
Тому Киев был городом храмов. Только православных церквей в Киеве было больше 80. Достоверная история монашества на Руси тоже начинается с Киева. Среди первых киевских монастырей историки называют Георгиевский, Ирининский и Печерский. В этой передаче речь пойдет о так называемых Зверинецких пещерах в прошлом подземном монастыре. В эпоху введения христианства пещеры в Киеве служили для погребения. Обычай хоронить в пещерах был позаимствован ранними христианами на Востоке.
Господи, сил с нами будет, и ногу боразве тебе, помощников скорби в ней мамы. Господи, сил помилуй нас. Господи, сил с нами будет, и ногу боразве тебе, помощников скорби к ней мамы. Господи, сил помилуй нас.
Продолжим после рекламных объявлений.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода» поверх барьеров». До конца этого часа передача киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой о Зверинецких пещерах в прошлом подземном монастыре.
Полное отречение от мира для иноков, стремившихся к совершенству, значило вовсе не видеть мира, и они выбирали жизнь под землей. «Иное веровать в Бога и иное знать Бога», говорил блаженный старец Святой Афонской горы, отец Силуан. Стало быть, они знали? В православном Киеве пещерное подвижничество продолжалось вплоть до начала XX века, и город в буквальном смысле стоит на мощах святых Божьих мучеников.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце, грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас. На Тя Твоею, имя Твое призываем.
Андреева Печерского Потеряка мы узнаем, что положил начало совершенному иноческому житию на Руси преподобный Антоний. Получив благословение святой Афонской горы, он пришел в Киев и поселился в пещере, вырытой варягами. Он же впоследствии основал святую Печерскую лавру. Лаврами еще при первом египетском отшельнике Антонии Великом именовали подвижнические общины. Начало Киево-Печерской лавры датируется 1051 годом. А между тем, уже во время принятия христианства святым равноапостольным великим князем Владимиром, это 988 год, скрыто закладывались под землей пещерные монастыри, о них история умалчивает. В конце прошлого века, помимо человеческой воли, или, как говорят в таких случаях, чудесным образом, дал о себе знать Зверинецкий монастырь во имя святого Михаила. Согласно церковной версии, эта подземная обитель возникла в первые годы крещения Руси и получила название от местности – Зверинец. В незапамятные времена здесь, в лесных дебрях, великие князья забавлялись охотой на зверей, рассказывает блюститель зверинецких пещер отец Иона.
Да, я сразу говорю, что у нас с музеем истории города Киева существует разная точка зрения на историю Зверинецких пещер. Музей истории Киева считает, что Зверинецкие пещеры сравнительно позднего происхождения, то есть около 12 века, и существовали до 17 века. Мы же базируемся на исследованиях, которые производились вскоре после открытия Зверинецких пещер в начале нашего века, в 1910-х годах. На основе найденного археологического материала и на основе исследований вышла в издании Киево-Печерской лавры книга ученого Каманина «Новооткрытые Зверинецкие пещеры в Киеве». Для нас это издание более авторитетно, так как оно, во-первых, церковное издание, было издано по благословению тогдашнего киевского митрополита Флавиана, издано сразу после проведения раскопок, то есть на базе при нетронутого материала, что нельзя сказать о современных исследованиях пещер уже после многократных разграблений и разрушений. Наша точка зрения на историю пещер такова. Зверинецкий Михайловский монастырь был основан святителем Михаилом, первым митрополитом киевским, вскоре после крещения Руси. Просуществовал монастырь около 100 лет и был разрушен во время нашествия половцев в 1097 году. Причем, судя по раскопкам, братья и близлежащие жители укрылись в пещерах и были заживо засыпаны варварами-язычниками. В лавре на протяжении веков пещеры были приведены уже в более музейные состояние. Они уже мало напоминали первых подвижников. Стены побелены, кельи штукатурены, тепло, светло. В Зверинецкой же пещере все сохранилось в том древнем первозданном виде. Сохранилась пещерная церковь архистратига Михаила. Сохранились затворнические кельи, в которых жили монахи. Даже климат пещеры различается с климатом лаврских подземелий. В Зверинецких пещерах постоянно держится одна температура 10 градусов и очень большая влажность. Ученые говорят, что те люди, которые жили в пещерах, были мучениками, потому что все кости несли на себе следы болезней, связанных с пребыванием во влажном климате, отложения солей, были деформированы, скручены.
Отец Иона, а сейчас ваши монахи живут в таких же условиях?
Естественно, на протяжении веков такая искра монашества уже стала угасать среди иноков. И вот эти Зверинецкие пещеры служат для нас укором. И сейчас, конечно, другие трудности у современного монашества. Это гонение со стороны мира, это гонение со стороны властей. Сейчас во многом монашество является даже апостольским служением, служением для назидания верующих, для назидания людей в православии. Поэтому условия, конечно, совершенно другие, и нам очень далеко до того древнего монашества.
Господи, сию с нами будет, и ногу Бог разве тебе, помощником скорбих не имамы. Господи, сию помилуй нас. Господи, сию с нами будет, и ногу Бог разве тебе, помощником скорбих не имамы. Господи, сию помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении силы Его. Господи, сил с нами будет, и ногу Бо разве тебе, помощником скорбих не имамы. Господи, сил помилуй нас.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу радиожурналистки Ирины Колесниковой о зверинецких пещерах в Киеве, в прошлом подземном монастыре.
Внешне этот подземный комплекс, состоящий из трех так называемых улиц, общей длиной 150 метров и шириной в 1 метр, ничем вроде не примечателен. Нет того великолепия и той ухоженности, которыми поражают нас лаврские пещеры. Идешь почти на ощупь. Свеча освещает крохотную часть пространства. Пахнет сыростью. Тишина, хоть криком кричи. По сторонам в нишах черепа да кости, сложенные в условном порядке.
Зверинецкие пещеры совершенно случайно были обнаружены в конце 19 века. Одной из местных жительниц приснились монахи и попросили пищи. И через некоторое время она увидела радугу, которая одним концом упиралась в провал на ее земельном участке. Когда она спустилась в этот провал, увидела, что в подземелье находилось очень много костей. Она в испуге вышла оттуда, рассказала местным жителям, рассказала монахам близлежащего Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Монахи спускались в пещеры, видели эти кости. И после этого по ее просьбе была отслужена панихида по погребенным в эти пещеры. Вскоре пещеры были засыпаны по настоянию военного ведомства. Повторно пещеры были обнаружены уже в начале 20 века. После очередного оползня обнаружились два входа пещеры. И тогда этими пещерами заинтересовался игумен Валентин, духовник и Ионинского монастыря. Большое содействие для устроения Зверинецких пещер оказал князь Владимир Давидович Живахов. В будущем он был пострижен, жил при Зверинецких пещерах и в 30-х годах был рукоположен сан епископа. В 34-м году был расстрелян. В домовой церкви находились святыни, найденные при раскопке Зверинецких пещер. Это иконы Зверинецкой Божьей Матери. Краски сохранились в таком влажном климате. Была также в этой церкви панагия, вырезанная из кипариса, с изображением Божьей Матери, которая предположительно принадлежала митрополиту Михаилу Киевскому. В 90-х годах пещерами занялся Музей истории города Киева.
Между Украинской Православной Церковью и Музеем истории Киева заключен договор о совместном использовании Зверинецких пещер. Музеем были проведены значительные реставрационные работы. По сути, с этого памятника древности начал свою деятельность научно-исследовательский отдел «Подземный Киев», рассказывает заведующая отделом, кандидат исторических наук Елена Анатольевна Воронцова.
Территория, на которой расположены пещеры, принадлежала инженерному ведомству. А инженерное ведомство – это ведомство военное. Эту землю не хотели отдавать для исследования, потому что планировали построить там казармы. Ну, я могу сказать, что Бог хранил эту территорию. Склады стояли недалеко, и в 918 году произошел взрыв этих складов. От взрыва погибло почти все поселение Зверинецкое. Это была одна из страшнейших трагедий Киева. Но вы представляете, если за 6 километров от взрыва в банке упала люстра, а в университете вырвало двери. Пещеры чудом сохранились, но, конечно же, пострадали. Пострадала очень сильно церковь над пещерами. И во время этого взрыва произошло два провала на зверинце, два провала в пещеры. И они открылись. Да, они открылись. И в 19 году, в январе, мороз, холод, исследовал эти провалы археолог Стелецкий. История с этим взрывом обратила внимание властей городских тогда, это был период гетьмана Скоропадского, на территорию зверинца. Это была очень большая территория, близко расположенная к центру. Было решено создать там центр, построить там министерство, сейм, театры, храмы. Но Стелецкий выдал справку о том, что нельзя строить, не исследовав эту часть. И хотя был уже проведен конкурс на лучший проект зверинца, в 1919-1918 году отказались от строительства зверинца. Вот смотрите, как вот эта территория все-таки оберегалась. Да. И это не все. В 30-х годах решено было построить в этом месте Академию наук. И не просто построить, а сделать искусственное озеро. Вы представляете? Вокруг озера монументальные сооружения, как тогда это все, помните, строилось. Всякие фигуры, изображающие рабочих и крестьян и так далее. О, Боже, это озеро, конечно же, загубило бы все эти подземные памятники. Вот война. И эта территория осталась нетронута. И сейчас я считаю, что эту территорию надо сделать заповедной. 2014 году пещеры были освящены, и все похороненные в пещерах были признаны святыми, так же, как и лаврские святые. Но, к сожалению, не все об этом знают. И уже посещался зверинец, а сохранилась в архиве даже книга посетителей. Это кладезь информации. Люди с трепетом воспринимали это, как переход из одного состояния в другое, посещение пещер. Читаешь, хочется еще раз повторить ту страницу прочесть или другую. И, казалось бы, посещали кладбище. Но посещали не просто кладбище, а святое место. И не случайно в 2012 году, когда начали раскопки археологические, было решено не писать об этом. И тем не менее, люди приходили, и уже в начале 2013 года стала дилемма, или проводить экскурсии, паломникам вести, или вести раскопки, потому что одни мешали другим.
Святыми мощами в силу учения еще Ветхозаветной Церкви подразумевались помимо целостного тела и отдельные кости. Костям приписывалась способность радоваться, сокрушаться, говорить, а если внимательно читать книгу пророка Иезекииля, даже воскресать и облекаться плотью. В Киево-Печерском Патерике есть описание чуда, случившегося во время Пасхи в XV веке. Как сказано, для удостоверения святости не только известных, но и прочих гораздо более многочисленных преподобных отцов, чьи мощи нетленно почивают в тайне пещер. На Великий день священноинок Дионисий по прозванию Щепа вошел в пещеру преподобного Антония. Покадив тела усопших святых, он сказал: «Святые отцы и братья, сегодня великий день, Христос воскресе!» И тут вдруг понесся ото всех мощей голос, как гром: «Воистину воскресе!»
А какие закономерности вообще при построении этих пещер вы обнаружили?
Во-первых, любая церковь, как наземная, так и подземная, ориентируется на восток, алтарь. Вход должен быть с запада. Точно так же сделана церковь и под землей.
Как вы думаете, как они могли сориентироваться под землей? Настроиться на восток и строить, потому что это уникальная вообще церковь.
Я не могу сказать точно, потому что археологическая наука не обнаружила компас в пещерах, но скажу вам точно, однозначно, что монахи были настолько грамотными людьми, что даже трудно это, может быть, некоторым сейчас себе представить. Это были люди, получавшие знания не только книжные, вероятно, а знания космические. И поэтому, наверное, им ориентироваться под землей было гораздо проще, чем нам сейчас.
Ну вот я хотела еще вас попросить рассказать, может быть, есть какие-то находки, которые бы свидетельствовали также об уникальности этих пещер, зверинецких пещер?
Пещера – это не тот памятник, где можно открыть клад золотых монет или золотых изделий. Тем более монастырские пещеры, где люди жили, сами понимаете, отрекаясь от всего земного. И вот когда мы открывали в 90-м году пещеры, первое, что мы увидели, это разрытые могилы. Мы шли по костям, молились и просили у Бога разрешения это сделать. И, честно говоря, когда мы начинали раскопки, мы не рассчитывали получить много материала, зная, что, в общем-то, пещеры были исследованы. Но для нас даже фрагменты кожи оказались очень интересной находкой. Мы нашли фрагменты кожаных изделий, монашеских поясов, на которых тисненные праздники. Двунадесятые, главные религиозные праздники, изображены иконки, а рядом надпись, скажем, «Въезд в Иерусалим», «Введение Богородицы во храм». Эта традиция, вероятно, идет из Греции. Но в Греции такие вещи не сохраняются, там климат не позволяет. У них практически кожаных вещей нету. Есть аналогии более поздние, 17 века. Но мы нашли аналогии аж в египетских монастырях 4 века. Правда, там изображение просто, орнамент изображен. У меня даже возникла такая идея, такая гипотеза, что эти пояса могли изготовляться здесь, в Киеве, а конкретнее даже, может быть, где-то в Лавре. Ведь когда-то считалось, что мозаика в Киеве была привозная, пока не нашли мастерскую. Точно так же мне хочется, чтобы нашли мастерскую по изготовлению этих поясов в Киеве.
Представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающая, Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача журналистки Ирины Колесниковой «Подземный монастырь». Впервые в эфире 28 августа 1998 года.
Одни только имена, оставленные на стенах зверинецких пещер, многое могут поведать о подвижничестве преподобных отцов. Андроник Печерник совершал тот же подвиг, что и Марк Гробокопатель в Лавре, копал могилы и на своих плечах выносил землю. Возможно, что, как и преподобный Марк, он усугублял свой труд ношением железа на поясе. Другое имя – Федор Калика – каликами или каликами-перехожими именовались богомольцы, ходившие большими партиями в Иерусалим. Есть даже былина «40 калик со каликою». Такое название они получили от греческого слова «калига», что значит «обувь, которую носили странники». Их еще называли паломниками, вернее, пальмовниками, потому как возвращались они со святой земли с пальмовыми ветвями. Не исключено, что Федор Калика, предполагает исследователь Иван Михайлович Каманин, тоже ходил во святую землю. А калики, конечно же, далее рассуждает историк, передавали предания о пещерных подвижниках ветхозаветного времени, о святом пророке Илие и его ученике Елисее, говорит старший научный сотрудник отдела «Подземный Киев» Владислав Дятлов.
Еще один момент их уникальности – это, конечно же, храм. Маленький, где престол не отделен от горнего места, он не первохристианских времен, но тем не менее когда-то более древние христианские храмы выглядели так. И поэтому помимо того, что Зверинецкая пещера – живая иллюстрация подвигов пещерных подвижников Руси, она нас в каком-то смысле возводит и к первохристианским, может быть, временам, потому что в воспоминаниях путешественников, посещавших Киев в 16-17 веках, есть такое интересное упоминание. Кто-то из киевлян им рассказал, что первые пещерные храмы в Киеве, не будучи связаны с монашеством, появились после Аскольда и Дира, когда Олег, прибыв в Киев, совершил государственный переворот, и христианизация Руси приостановилась. И вот киевские христиане стали устраивать себе тайные подземные храмы и в них тайно совершать молитвы, в чем-то повторяя подвиги первых христиан. Так вот, этот храм, он очень своим видом напоминает эту эпоху. Ну и, наконец, уникальный синодик. Обычно, когда начинается литургия, то ведь первая часть литургии или проскомидия, когда из просфор вынимаются частицы за людей, за которых совершается молитва. Но при этом читаются списки вот этих имен, что и называется синодиком. Здесь же читали прямо по стене. Подобный синодик выцарапан на такой нише специальной, в которую устроен жертвенник. Но аналогов пока мы не знаем. Несмотря на такую грубость, такую крошечность, у него нет строгих правильных стен, как в некоторых других подземных храмах, которые мы знаем. Но тем не менее, вот не обкладывая его кирпичом, не штукатуривая, его создатели все равно попытались придать ему правильную форму настолько, что, скажем, от центра потолка вырисовывается правильный свод над престолом. На этом своде изображено крестное знамение Голгофа с надписями «Иисус Христос побеждает», по-гречески «Иисус Христос Ника». В нем ровно столько места, сколько нужно для тех, кто совершает литургию. И Тимур Анатольевич Бобровский, наш сотрудник, он предполагает, что храм этот действительно имел отношение к данной пещере как к кладбищу монастыря, потому что в нем столько места, сколько нужно, чтобы не вся братья молилась, а совершалось неусыпное, скажем, чтение псалтири по усопшей братии, совершалось время от времени заупокойная литургия, совершалось лития или панихида, связанная именно с поминанием усопших.
Церковных исследователей, подвижничество в зверинецких пещерах, несмотря на тесноту, развивалось в самой строгой форме. Рядом с погребальными нишами в 12 году были обнаружены затворнические келии. Заключив себя в пещерные гробы, святые отцы, трудно сказать, что жили. Они умирали, следуя за Христом. Должно быть, это и есть главный смысл – каждый день встречать на пороге смерть и каждый день воскресать.
Скажите, пожалуйста, но ведь все эти пещеры киевские, они наверняка связаны между собой.
Очень часто можно встретить упоминание о том, что пещеры лаврские, потому что они были тогда единственными доступными для паломников, тянутся до Смоленска, Пскова, до Чернигова. Вот не случайные объекты, которые здесь названы. Во всех этих местах есть известные на всю Русь пещерные обители. Трудно комментировать эти предания уже вот почему. С естественно-научной точки зрения не видно причин, которые побудили бы создавать многокилометровые трансмагистрали от города к городу. Пещерные обители часто ошибочно воспринимают как вот экзотическое хитросплетение ходов, ловушек, где много западней, лабиринтов и так далее. На самом же деле пещерная обитель имела ровно столько подземных помещений и ровно таких, какие необходимы. Это жилые кельи, это погребальные улицы, это подземный храм. И все. Мне однажды пришлось слушать предположение одного из посетителей Зверинецких пещер, что, а может быть, ради молитвенного подвига преподобные действительно копали многокилометровые хода. Именно ради вот этой заповеди выполнения труда. Но с научной точки зрения такие слова очень трудно комментировать.
И в том же Патерике сказано, что они рыли, рыли и рыли.
Преподобный Антоний, говорится там, живя уединенно от братьев в ближних пещерах, он создал для себя отдельную пещеру. Говорится, что он ее продолжал копать. Как верующий человек, я просто предполагаю, что он имел какое-то откровение о том, что пещера ближняя со временем, так же, как и дальняя, будет востребована для погребения усопших братьев. Во-вторых, преподобный Антоний не был совершенно изолирован от братьев. Ни одно важное дело братья без его благословения, как старшего, не предпринимало. Кроме того, очень скоро он в пещере оказался не один. С ним рядом подвязался преподобный Исаакий, затворник, которому носил Антоний пищу, поскольку Антоний в затворе не находился. Может быть, и в связи с этим тоже он расширял пещеру. Ну, а кроме того, он выполнял монашескую заповедь, что молитва непрерывная, она должна сочетаться и с постоянным физическим трудом. Неважно, каков он, лишь бы он был на благо, и лишь бы он не оставлял места для праздности. Главное было, это труд телесный, сочетающийся с внутренней молитвой. Потому что, безусловно, в лице преподобных мы имеем свидетельство о больших чудесах, о больших знамениях, о вещах, которые не подчиняются представлениям о мире людей с естественно-научными взглядами. Вот так своеобразно в ненаучной среде верующих людей было понято главное, что все пещерные обители Руси дочерние по отношению к Лавре.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу радиожурналистки Ирины Колесниковой о Зверинецких пещерах в Киеве, в прошлом подземном монастыре.
Мой следующий собеседник – заведующий секцией отдела «Подземный Киев», кандидат исторических наук Тимур Анатольевич Бобровский. С его помощью попробуем представить себе, в каких условиях и при каких обстоятельствах возникали пещерные обители.
Есть географическая закономерность, скажем, топографическая, что они все расположены в труднодоступной местности. Как правило, это овраги, пещеру никогда не копали с голого места, то есть с ровного места. Ее копали со склона всегда. Желательно, чтобы рядом была вода. Желательно, чтобы местность была, так сказать, поросшая густым лесом. То есть, в общем-то, сама по себе создавала иллюзию заброшенности и пустынности. Но для киевских монастырей есть еще одна закономерность. Они все хоть расположены в труднодоступных местах, но в непосредственной близости от каких-то поселений мирских. Потому что большая часть этих монастырей носила, помимо всего прочего, миссионерский характер. Мы возьмем Киево-Печерскую лавру, рядом Берестово, княжеский двор. Мы возьмем Зверинецкие пещеры, рядом двор князя Всеволода, Красный двор. Мы возьмем Кирилловскую церковь, сверху на горе черниговских князей, резиденция.
Скажите, сообщаются между собой киевские пещерные монастыри?
Нет, монастыри между собой не имеют сообщения. То есть пещеры в пределах одного монастыря, если там есть несколько комплексов, как там в Лавре, там ближние, дальние, варяжские пещеры, да, то мы не исключаем возможности, что ближние и дальние сообщаются. А чтобы, допустим, Лаврские пещеры и Зверинецкие, это исключено по геологическим условиям. Их разделяет глубокая балка, которая прорезает водоносные слои. А второе просто, ведь во многих случаях многие монастыри оставались неизвестными. Вот они возникали и в таком полу, как бы вот легальном. Это если налаживались какие-то контакты. Вот о Зверинецком монастыре нет ни одного упоминания в летописи. Вообще ни одного упоминания. Мы его интерпретируем только по тем надписям, которые на стенах. Написано «Игумен из Зверинецкий».
Почему в летописях не указывалось?
Все очень просто. Все летописи, которые где-либо, когда-либо создавались при монастырях, ну, скажем, абсолютное большинство их, да, создавались на заказ. Не сохранилось ни одной монастырской летописи. Есть кусочки монастырской летописи, вот в «Повести временных лет» Печерского монастыря, там есть только кусочки. Полностью этой летописи не сохранилось. А «Повесть временных лет» — это работа, которая была сделана на заказ для князя. Князю было выгодно, чтобы был прославлен его род. А что ему до этих монахов? Но если этот имел вольность там где-то в этой летописи вставить по поводу своего монастыря, где была возможность, он там, значит, пометил эти события. А описывать какие-то события, касаемые там Зверинецкого монастыря, о котором князь даже, наверное, не подозревал. И ведь еще летописи до нас доходят в переписках. И если переписчик слыхом никогда не слыхивал о Зверинецких пещерах там, или о Зверинецком этом монастыре, то он просто опускал эту вещь. Ну а вторая причина – это то, что, в общем-то, аскетические монастыри и аскетическое монашество своего рода было в оппозиции к официальному духовенству. Ведь почему они ушли в монахи? Потому что их не устраивало белое духовенство, их не устраивал этот строй к церкви. Вот эта вот оппозиционность, она, безусловно, тоже сказывалась на отношении к этим монастырям. Хорошо, если там найдется такой ава, то есть отче, да, там, который этот монастырь прославит собственным подвигом или подвигами своих братьев, как Печерская лавра. Практически обо всех пещерных монастырях нет никаких упоминаний, исключение это лавра, в которой, собственно, летописи писалось, поэтому там есть эти упоминания, а также те монастыри, которые впоследствии превратились какие-то в княжеские или были облагодетельствованы князем. Допустим, условия жизни в пещерах, тогда же, вот когда появилось первое монашество, это Египет, там Сирия, Палестина, там нету леса, пещер очень много, они использовали естественные пещеры или вырубали свои и жили в таких пещерах. А впоследствии уже, скажем, где-то 8, 9, 10, 11 век, происходит трансформация с распространением христианства на новые земли, а в особенности с приходом на земли, где пещер просто нету. Монахи, которые пришли сюда, имитировали те пещеры, которые они видели, но уже их наполняли совершенно иным смыслом. Здесь было дерево, можно было строить дома. Они могли себе обеспечить жилье. Здесь пещера превратилась в ту самую пустыню, которая была вот там. Это было место, куда можно было уйти и при жизни себя похоронить. Человек при жизни себе выкапывал могилу, в ней жил, но уже для всего мира он уже не существовал. Он существовал теперь только для того, чтобы выполнять свой аскетический подвиг. Вот это причина возникновения именно пещерной формы монастырей здесь. Причем, если для тех же Египта, Палестины это был этап в истории монастырей с 4 по 7 век, то здесь это продолжалось вплоть до начала 20 века. В конце 19 века в Киеве создается новый пещерный монастырь, Преображенская пустынь на Мышеловке. Огромнейшие пещеры, которые выкопаны, ну, практически так вот по тем источникам, которые у нас есть, одним монахом, который их и заселил.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу радиожурналистки Ирины Колесниковой о зверинецких пещерах в Киеве, в прошлом подземном монастыре.
О быте печерских подвижников Потерик передает весьма скудные сведения. Питались божьи угодники ржаным хлебом и водой. Иногда вкушали немного сочива. Сочива, поясню, семенной сок, а также молоко, ореховое, маковое или конопляное. Одежда, к примеру, у преподобного отца Феодосия была смиренна и убога, это несмотря на его игуменский сан, под одеждой колючая власеница. Никогда блаженного Феодосия не видели лежащим, спал он сидя, а встав на ночное пение, клал поклоны. Также никогда не видели, чтобы он лил воду на свое тело, умывал только руки и лицо». Всякое занятие иноки называли поделием, потому что настоящее дело – спасение души и молитва за мир. На замечание, что молиться за людей трудно, старец Святой Афонской горы отец Силуан ответил: «Конечно, трудно. Молиться за людей – это кровь проливать, но надо молиться. Мир стоит молитвою, а когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет».
Им надо было чем-то питаться. Если их не подкармливало местное население, им надо было самим себя обеспечивать. Они не просто пекли хлеб, они его могли даже выращивать. Или они могли плести лапти, или какие-то вот делать вещи на продажу на рынке, получать за это деньги, покупать хлеб или там обменивать эти лапти на хлеб. Потом уже монастыри делятся по степени аскетизма на определенные типы. То есть есть, где живут одни аскеты, раз в неделю там они собираются на общую молитву. А так каждый живет из них в отдельности. И каждый, безусловно, должен себя как-то обеспечивать. Он не может объявить сухую голодовку и умереть через два дня от голода, потому что это будет самоубийством. Они очень четко видели эту грань между самоубийством и смирение плоти, умерщвление плоти. Те, кто переступали, это впавшие в соблазн. Это люди, которых потом приходилось спасать. Но основную часть, это когда человек запирался в келье один, сидел, закрыв глаза. Вот он читал то, что называется, это умную молитву. То есть это постоянное повторение: «Господи Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного». У католиков принято там четки перебирать, пересчитывать. Я думаю, что тут даже и не считали. То есть это шло просто постоянное повторение. При этом он сосредотачивался на каком-то месте внутри себя, то есть как бы обращал зрение туда. Спустя какое-то время он начинал видеть свет неземного происхождения, вот этот фаворский свет. И как бы он вступал непосредственно в контакт, так сказать, с божественными силами. А были и другие виды. Сидение на каких-то столпах в течение многих-многих суток под открытым небом, под дождем, под грозой. То есть как можно больше избавиться от вот этих ощущений болевых или не болевых. Там, рано или поздно тело, которое кусают комары, тот же Феодосий Печерский, выходил на берег, так сказать, болота, раздевался, садился и давал комарикам напиться собственной крови. Со временем чувствительность пропадала и к болезням, и ко всему, и у него легче становилось в душе отдаваться и молитвам, и всему прочему. Копание пещер – труд бесполезный. Он не приносит материальной пользы тому, кто его выполняет. Ему нужна маленькая келья для того, чтобы жить. Но тем не менее, он копает вот этот огромный лабиринт. Для чего? Это единственный вид труда, который не посвящен ни миру, ни он посвящен только Богу.
Слушали передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы – совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».